В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 30 августа. Последствия урагана Айрин в Америке. Расскажем, как россияне оценивают законопроект о любительском и спортивном рыболовстве. Нужно ли вслед за школами сокращать в России количество высших учебных заведений? На эту тему мы сегодня беседуем в прямом эфире с нашими слушателями. Вопрос звучит так: достаточно ли в вашем городе школ и вузов? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ваши звонки мы начинаем принимать с 9.30. Если вы не дозвонились, всегда можно отправить смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Московский пейджер 660 1046. Мы также принимаем ваши ответы по электронной почте по адресу mail@radiodefisvoboda.ru, и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, вопрос сегодняшней утренней программы: достаточно ли в вашем городе школ и высших учебных заведений? Число жертв урагана Айрин, который обрушился на Атлантическое побережье США, достигло 44. Люди погибли в 10 штатах. Без электричества по-прежнему остаются около 5 миллионов человек. С подробностями корреспонденты в США Юрий Жигалкин и Алан Давыдов.
В понедельник, на следующий день после того, как потерявшая ураганную силу над прохладными водами Северной Атлантики Айрин прошла над Нью-Йорком, в городе внешне ничего не напоминает о том, что накануне он подвергся испытанию стихии. Заметное всей стране недоумение и горожан и прессы, очевидным проколом синоптиков, обещавших эпохальный природный катаклизм, как и действиями властей, которые объявили обязательную эвакуацию жителей прибрежных районов и остановили почти на двое суток общественный транспорт в ожидании того, что оказалось сильным дождем с ветром, заставило губернатора Вермонта Питера Шумлина напомнить, что Манхэттен далеко не вся страна. Его штат стал жертвой масштабных наводнений в результате разлившихся рек. Были размыты дороги, снесены мосты, несколько населенных пунктов остаются полузатопленными. Пока в штате подтверждена гибель одного человека, унесенного сильным течением. Согласно предварительным данным, около 40 человек погибли в нескольких штатах в течение двух дней, пока ураган перемещался вдоль тысячекилометрового отрезка северо-восточного побережья Соединенных Штатов. 5,5 миллионов клиентов электросетей остаются без электричества. Но общие потери пока оцениваются сравнительно скромной суммой в 20 миллиардов долларов. Зияющий разрыв между реальностью и нервной атмосферой приближения природной катастрофы, созданной, как соглашаются многие, благодаря усилиям прессы, заставил некоторых комментаторов задать вопрос о том, не стало ли чрезмерное раздувание тревоги результатом погони за рейтингами кабельных каналов и телевизионных служб погоды. Джейсон Сеймнау, метеоролог, отвечающий за освещение погоды в газете «Вашингтон-Пост», говорит, что новостные телеканалы продолжали предупреждать, что Айрин ударит по Нью-Джерси и Нью-Йорку с мощью урагана высшей категории, в то время как из данных синоптиков уже можно было сделать вывод, что она утеряла ураганный заряд над прохладными водами океана. По словам скептиков, возникает и деликатный вопрос о реакции политиков. Были ли они озабочены благополучием своих сограждан, объявляя о беспрецедентных для многих регионов мерах безопасности, или своими рейтингами? Все это выглядит гипотетическими вопросами сейчас, считают некоторые комментаторы, но поверят ли люди подобным предупреждениям в следующий раз, когда угроза будет реальной? Судя по сообщениям, Айрин, вопреки ожиданиям, по большому счету пощадила и Вашингтон. У вас такое же ощущение, Алан? Я задал вопрос моему вашингтонскому коллеге Алану Давыдову.
Да, Юрий, ураган Айрин вызвал в Большом Вашингтоне меньше разрушений, чем предполагалось первоначально. Главная река столицы Потомак не вышла из берегов и, вопреки опасениям, не затопила старинный город Александрия. В регионе погибло 5 человек, все от рухнувших деревьев. Но, как утверждают представители властей, жертв могло быть намного больше, если бы не их своевременные предупреждения о надвигавшемся шторме. По словам губернатора Виргинии Боба Макдоналла, стихия так или иначе нарушила повседневную жизнь 2/3 населения. население этого одного из крупнейших штатов. В Большом Вашингтоне свыше 100 тысяч человек пока остаются без электричества. Это главная из проблем, возникших в результате шторма. Работники чрезвычайных служб и добровольцы разбирают завалы на дорогах, распиливают упавшие деревья. Отсутствие электроснабжения нарушило работу двух пригородных водоочистных станций и нескольких школ, но все государственные учреждения в понедельник работали в обычном порядке. В отличие от Нью-Йорка, пассажирский транспорт в Большом Вашингтоне в часы шторма ходил и сейчас продолжает ходить по расписанию. В целом, жители региона считают апокалиптические прогнозы сильно преувеличенными и не в последнюю очередь силами телевидения. В свою очередь, власти федерального и местного уровня сделали все возможное, чтобы их не могли упрекнуть в ошибках, совершенных в таких ситуациях их предшественниками. Это отметил президент Обама, как только ураган Айрин миновал Вашингтон. Это был образцовый пример того, как должны срабатывать власти на всех уровнях, отзываясь на нужды людей, заботясь об их безопасности, защищая и поддерживая благосостояние страны. Белый дом отдал указание готовиться к урагану за несколько дней до того, как он обрушился на Атлантическое побережье. Сам Барак Обама вернулся в Вашингтон из отпуска на день раньше. В субботу он провел совещание с руководством Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Все это не шло ни в какое сравнение с прошлогодним взрывом нефтеплатформы в Мексиканском заливе, после которого Обама выступил публично лишь на 9-й день. Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи прошлой зимой также подвергся критике за отдых с семьей в Дисни-Уорлде, в то время как на его штат обрушился катастрофический снегопад. В минувшие выходные Кристи то и дело выходил в телеэфир с отчетами об успешной эвакуации граждан, которая, по его словам, многим спасла жизнь. Политические комментаторы отмечают два основных посыла президента Обамы в эти дни. Его администрация, как бы ее ни критиковали, способна помочь согражданам в критической ситуации. И сам Обама способен действовать как сильный лидер.
Это был репортаж наших корреспондентов в Соединенных Штатах Юрия Жигалкина и Алана Давыдова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня официально начинается кампания по выборам в Государственную Думу. Подписанный накануне президентом Медведевым указ о назначении выборов на 4 декабря публикует российская газета. В выборах смогут принять участие только 7 зарегистрированных в России партий. В Ингушетии застрелен старший уполномоченный МВД России. Число жертв урагана Айрин, который обрушился на Атлантическое побережье США, достигло 44. Люди погибли в 10 штатах. Без электричества по-прежнему остаются около 5 миллионов человек. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня проведет в Сочи совещание по вопросу об обустройстве государственной границы. Для этого разрабатывается федеральная целевая программа, реализация которой должна начаться в следующем году. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Штросс-Кан посетил в понедельник в Вашингтоне штаб-квартиру этой организации, чтобы попрощаться с коллегами после ухода в отставку в связи со скандалом о сексуальных домогательствах. На минувшей неделе со Штросс-Кана были сняты обвинения в том, что он пытался изнасиловать горничную в нью-йоркском отеле. В агентстве США по исследованию космического пространства считают вероятной перспективу временной эвакуации экипажа Международной космической станции после недавней катастрофы транспортного корабля «Прогресс». Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этой программы. Нью-Йоркский альманах. Итоги лета. Феномен Гарри Поттера. Премия «Империал». Бумажный фетишизм. Музыка независимости. Арво Пярт и Эстония. Беседа с Владимиром Гандельсманом на тему гуманитарного кризиса. Мои университеты Александра Генниса и книжное обозрение Марины Ефимовой. Уилки Коллинз из 19-го в 21-й. Программа «Поверх барьеров. Американский час» на волнах Радио Свобода сегодня в 14:00. Ну а в программе «Время свободы» сейчас репортаж на тему культуры. Вышло в свет некогда знаменитое произведение Василия Львовича Пушкина под названием «Опасный сосед». Книга издана Всероссийским музеем Александра Сергеевича Пушкина, Пушкинским музеем и издательством «Вита Нова». С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Поэме «Опасный сосед», которую современники называли маленьким шедевром, в этом году исполнилось 200 лет, а ее создателю Василию Львовичу Пушкину, дяде поэта Александра Пушкина и его первому литературному наставнику, 245. Поэма, вышедшая в 1811 году, стала литературной сенсацией. Фривольное повествование о поездке с соседом Буяновым в веселый дом к блудницам, перемежаемое остроумными выпадами против литературных врагов Карамзина и милой сердцу автора поэмы «Карамзинской школы» понравилось всем. Возможно, судьба не совсем справедливо обошлась с Василием Львовичем, заслонив его достижения успехами его гениального племянника. Так или иначе, но издательство «Вита Нова» и музей Пушкина решили эту несправедливость исправить, говорит главный редактор издательства «Вита Нова» Алексей Дмитренко.
Это выдающееся произведение, недооцененное. В «Опасном соседе», в этой, как он сам называл, это сатирой, он, видимо, превзошел самого себя, потому что хоть это произведение печаталось нелегально, так скажем, при его жизни. И изустно разошлось. Оно же было все растащено на цитаты. Это было событие.
Я вижу, целая выставка предшествует презентации. Это выставка иллюстраций, наверное, да?
Это иллюстрации художников Траугот Александра Георгиевича и Валерия Георгиевича покойного. Работа начиналась при жизни Валерия Георгиевича, который умер в 2009 году. И надо сказать, что в книжке на 300 с лишним страниц 420 иллюстраций. Во-первых, проиллюстрирована каждая строчка в буквальном смысле самой поэмы. А, кроме того, в книге помещено исследование об истории создания «Опасного соседа» и об его авторе, которое также проиллюстрировано по несколько иллюстраций на каждой странице. Вы найдете там и портреты и Наполеона, и самого Василия Львовича, и его знаменитого племянника, и всех его современников.
Автор этой книги в книге – академик Российской академии образования, доктор филологических наук Наталья Ивановна Михайлова. По ее мнению, издание совершенно уникально.
Выдающиеся художники нашего времени создали целую сюиту иллюстраций к этому маленькому шедевру, как называли поэму Василия Львовича «Современники». В это издание были включены еще и факсимильные воспроизведения первого прижизненного издания, сохранившегося в единственном экземпляре в рукописном отделе Пушкинского дома, это 1811 год. Затем литографированное издание «Опасного соседа», которое появилось в свое время в Мюнхене в 1815 году. И, наконец, издание 1855 года, осуществленное Полторацким Сергеем Дмитриевичем в Лейпциге по просьбе Василия Львовича, который незадолго до смерти в 1930 году просил об этом своего приятеля. Писатель и поэт, он живет, пока его читают. Все читали роман Евгения Онегина. Мой брат двоюродный Буянов появляется на балу у Лариных. Почему двоюродный брат? Потому что отцом Буянова был его дядя, родной Василий Львович Пушкин. Так вот, теперь можно будет еще и прочесть про приключения двоюродного брата автора Евгения Онегина, создание Василия Львовича Пушкина Буянова.
Ему вообще не повезло, он в тени своего племянника, так сказать.
Вы знаете, а в начале этого века говорили сначала о дяде, а потом о племяннике. Современники ценили его за безупречный вкус, чистоту слога. Кроме того, «Опасный сосед» – это остроумнейшее произведение с блестяще развитым сюжетом, с колоритными типажами, которые можно разве что сравнить с персонажами Хогарта, и современники это делали. Это великолепно.
Иллюстрации, что о них сказать? На мой взгляд, они блистательнее и значительнее иллюстрируемого предмета. Мастерство братьев Трауготов виртуозно, проникновение в эпоху удивительно, чувство легкости и радости редкостно для века унылого постмодернизма. А поэма, сколь она не хороша, но в ней чувствуется только обещание той феерической языковой свободы и изящества, которую вот-вот подхватит из рук Василия Львовича Пушкина его подрастающий племянник.
О книге «Опасный сосед» рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Сегодня счастье и здравие Божье.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее. Мне технично нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» нуждаются ли некрасивые люди в защите государства? Птичий грипп вновь угрожает миру, предупреждает ООН. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Некрасивые люди нуждаются в защите своих прав, подобно этническим меньшинствам, заявил в статье в газете «Нью-Йорк Таймс» известный ученый, профессор Техасского университета Дэниел Хаммермэш. Идея, кажущаяся неосуществимой, уже, как выясняется, осуществляется, рассказывает Владимир Морозов.
До сих пор программа позитивных действий защищала права национальных меньшинств, женщин и инвалидов при поступлении на работу и на учебу. Но нелегко и тем, кто родился некрасивым. Автор статьи в «Нью-Йорк Таймс» приводит результаты одного из исследований. Некрасивые люди, как правило, меньше зарабатывают. Другое исследование показывает, что некрасивая внешность особенно неблагоприятно сказывается на карьере мужчин. Профессор Хаммермэш предлагает защищать некрасивых, как это делается по отношению к расовым и другим меньшинствам. А какова позиция Американского института гражданских прав? Я задал этот вопрос сотруднице института Дженнифер Грац. В Америке программа позитивных действий была введена для того, чтобы каждый человек имел равные права во время неизбежной конкуренции, чтобы на работу и на учебу людей принимали за их знания и умения, а не за цвет кожи. Но наше правительство все время стремится расширить сферу действия программы. Дженнифер Грац столкнулась с этим на своем опыте. В апреле 1995 года, мне было тогда 17 лет, подала документы в Мичиганский университет, но пришел отказ. Я белая, а они отдали предпочтение расовым меньшинствам. Я расстроилась, мне было стыдно. Она очень хорошо училась, и знакомые посоветовали подать на университет в суд. Дело ходило по разным инстанциям, и в 2003 году Верховный суд 6-3 решил спор в пользу Дженнифер. В ходе разбирательства выяснилось, что приемная комиссия Мичиганского университета автоматически увеличивала на 20 число очков, заработанных абитуриентом, только за то, что он был афро- или латиноамериканцем. При этом за отличную успеваемость в школе добавляли только 12 очков. Сегодня критики программы позитивных действий опасаются, что если с ее помощью станут защищать и некрасивых людей, то возникнут злоупотребления. И потом задают они вопрос, кого и на каком основании считать некрасивым или, более того, уродливым. Тем не менее, в некоторых районах Калифорнии уже принят официальный запрет против дискриминации на основании внешности.
Эксперты ООН предупредили в понедельник о том, что во Вьетнаме и Китае обнаружен мутированный вирус птичьего гриппа, который теоретически способен распространиться на десятки стран, сумевших нейтрализовать эпидемию птичьего гриппа 4 года назад. У нового вируса уже есть человеческая жертва – девочка в Камбодже. Может ли мутированный вирус представлять большую опасность для людей, чем его предшественник? Мой собеседник – профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Эта мутация не означает появление у него большей патогенности в отношении людей. Она как была гипотетической, так и остается. Всякая мутация случайна. Она означает изменение генетического кода. Это, в общем, явление обычное, но каждая мутация несет в себе новые свойства. И в том числе может быть опасный для человека.
Профессор, но вы, да и не только вы, были убеждены в прошлом, что птичий вирус не способен вызвать эпидемию или пандемию среди людей. Это относится и к его мутанту?
С моей точки зрения, птичьи вирусы не могут быть причиной распространения гриппозной инфекции от человека к человеку. Все 331 человек, погибшие от вируса птичьего гриппа с 2003 года, получили смертоносный вирусный заряд только от птиц или от пищи, содержащей неубитый вирус, который попал в человеческий организм. Ни одного случая перехода вируса птичьего гриппа от человека к человеку зарегистрировано не было.
Но птицеводческое производство в мире может сильно пострадать, как и в прошлом.
Да, это безусловно. И то обстоятельство, что он врывается в те страны, в которых вирус был эндемичен, то есть тлел, а не вызывал серьезную заболеваемость среди птиц, свидетельствует о том, что эта мутация может быть причиной и активного распространения, и гибели птиц. Против этого вируса надо делать новую вакцину, если достоверно показано, сегодня это только предварительные данные, те вакцины, которые были сделаны против вируса H5N1 несколько лет тому назад, действительно не действуют на этот вирус.
Этим разговором с профессором Даниилом Голубевым о мутации вируса птичьего гриппа мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Выдержит ли справедливая Россия предвыборные удары власти? Стала ли партия по-настоящему оппозиционной?» Ведущий программы Михаил Соколов беседует с председателем партии «Справедливая Россия» Николаем Левичевым. Программа «Время гостей» сегодня в 11.00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей ждем звонков в прямой эфир. Сегодня мы говорим о сокращении школ и возможном сокращении высших учебных заведений в России. Вопрос звучит так: достаточно ли в вашем городе школ и вузов? Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для СМС 8 903 743 2801. Вы также можете ответить на вопрос нашей утренней программы, оставив сообщение на московский пейджер, его номер 660-1046. Мы принимаем ответы и по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. И вот, кстати, одно из сообщений на форуме нашего интернет-сайта. Борис Павлович из Новочеркасска нам, отвечая на вопрос, достаточно ли в вашем городе школы высших учебных заведений, отвечает: видимо, сверхдостаточно, раз закрыли училище связи. А вот детских садов сильно не хватает. Продолжим беседу на эту тему сразу после краткой сводки новостей. В Москве 9.30.
Радио «Свобода». Новости.
Нижняя палата парламента Японии избрала бывшего министра финансов Йосихико Ноду премьер-министром нового правительства. Главе правительства еще предстоит пройти голосование в верхней палате парламента, где преобладает оппозиция. В России сегодня официально начинается кампания по выборам в Государственную Думу. Подписанный накануне президентом Дмитрием Медведевым указ о назначении выборов на 4 декабря публикует российская газета. Магаданский городской суд вынес первый в России обвинительный приговор в сфере игорного бизнеса. Организатор преступной группы Марк Заостровцев, содержавший подпольное казино, получил 2 года колонии поселения. Его сообщники Алексей Закурин и Юлия Хабарова по 1,5 года колонии поселения каждый. Число жертв урагана Айрин, который обрушился на Атлантическое побережье США, превысило 40. Люди погибли в 10 штатах. Без электричества по-прежнему остаются около 5 миллионов человек. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня проведет в Сочи совещание по вопросу об обустройстве государственной границы. Для этого, как сообщает ИТАР-ТАСС, разрабатывается федеральная целевая программа, реализация которой должна начаться в следующем году. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан посетил в понедельник в Вашингтоне штаб-квартиру этой организации, чтобы попрощаться с коллегами после ухода в отставку в связи со скандалом о сексуальных домогательствах. На минувшей неделе со Строскана были сняты обвинения в том, что он пытался изнасиловать горничную в нью-йоркском отеле. Сегодня в Волгограде будет оглашен приговор бывшей сотрудницы областной прокуратуры Елене Ивановой. Она обвиняется в гибели ребенка.
Краткий выпуск новостей вам представил Владимир Ведрашко. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня говорим о сокращении в России школ и возможном сокращении высших учебных заведений. Количество средних школ в России в этом году уменьшится, а недавно премьер-министр Владимир Путин встречался с ректорами высших учебных заведений и предложил ликвидировать непопулярные вузы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Известно, что школ в России в этом году станет меньше. Сокращение количества образовательных учреждений идет уже несколько лет, и закрываются главным образом малокомплектные школы. Наибольшее их число в Татарстане, Башкирии, Пензенской, Тульской и Ульяновской областях. По словам заместителя председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олега Смолина, закрытие школ – результат непродуманной государственной политики.
Я хочу напомнить, что за послесоветский период в России закрыто 20 300 школ с 1995 по 2011 годы. Причем большинство школ закрыто не, как многие думают, в лихие 90-е, а большинство школ закрыто в тучные 2000-е годы. И в особенности процесс закрытия школ ускорился во второй половине этого самого десятилетия в связи с тем, что школа переходит на подушевое финансирование и так называемую отраслевую систему оплаты труда. Закрываются преимущественно небольшие школы, в основном в селе, но отчасти и в городах тоже. При этом никто не думал о том, действительно ли в небольшой школе качество образования хуже, чем в большой. Нам говорят, что по определению в большой школе образование лучше. Совершенно не факт. Например, Петербургский академический лицей, руководимый Жерасом Алферовым, Нобелевским лауреатом. Кто осмелится сказать, что там плохое образование? Оно наоборот там не элитарное, а элитное, то есть очень высокого качества.
В Министерстве образования и науки говорят, что к закрытию школ не имеют отношения. Это компетенция регионов. А вот что касается высших учебных заведений, то этот вопрос решается на федеральном уровне. Недавно на встрече с ректорами ведущих вузов страны премьер Владимир Путин сказал, что в российской сфере образования есть проблемы, которые нужно решать. Однако отечественное образование сохранило основные конкурентные преимущества. Подтверждением тому, по словам Путина, является утечка мозгов. Из уст главы правительства прозвучало предложение ликвидировать непопулярные вузы. Директор Института развития Государственного университета Высшая школа экономики Ирина Абанкина считает этот путь неэффективным.
Я не за ликвидацию вузов. Ликвидировать вуз как таковой – задача очень сложная. Отобрать лицензию, потом все равно остается задача второй, третий, четвертый, пятый курс тех, кто учились. Ответственность за них же на органах государственной власти остается. Но выбраковка слабых программ, некачественных, выпускники которых не могут найти и место на рынке труда, конечно, должна идти гораздо интенсивнее. Наверное, нужно всерьез интенсифицировать процессы интеграции разных образовательных учреждений, программ, для того, чтобы сегодня и работодатели получали бы необходимые кадры. Потому что, с другой стороны, очень много нареканий, несмотря ни на что. Здесь необходимо и реструктуризация, и поиск каких-то оптимальных решений. Но уж, конечно, не просто, что называется, административным закрытием.
Заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин убежден, что власть, ликвидируя непопулярные вузы, пытается таким образом разобраться не с причиной, а со следствием. Часть профессий утратили свою популярность именно из-за того, что государство снизило их престиж.
Прежде чем ликвидировать непопулярные вузы, нужно выяснить, почему они непопулярны. Как правило, те вузы, которые набирают ребят с низкими баллами ЕГЭ, это вузы педагогические, инженерные, сельскохозяйственные. Прежде чем ликвидировать непопулярные вузы, нужно ликвидировать непопулярную политику правительства в области заработной платы, промышленную политику и образовательную политику, которая приводит к таким последствиям. Создайте людям нормальные условия для работы, и промышленность будет помогать образованию. Обеспечьте нормальный уровень заработной платы интеллигенции, и вы увидите, что в педагогические вузы, в медицинские вузы, в вузы культуры пойдут ребята с высокими баллами. Это очередная ошибка в рамках системной ошибки. Системной ошибкой является такая политика заработной платы, которая ниже всего ценит самый важный для общества труд.
С Олегом Смолиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. И вот с нашим экспертом спорит один из слушателей. Георгий пишет: «Путин прав, необходимо опасаться современного образования, господствующего в глобализующемся мире». Сообщение от слушательницы Савельева: «Дело не только в том, сколько учебных заведений, но и как построена система образования. Как известно, сейчас в учебных заведениях та же коррупция вместо качественного образования. Преподаватели часто не имеют специального образования и опыта работы. Во многих школах, особенно в частных, вообще нет учебников. Постоянно происходят поборы с родителями, учителя ездят с учениками на отдых за границу, то есть в течение года не столько проходит обучение, сколько безделье. А к единому госэкзамену начинается спешная подготовка, которая никаких знаний не дает», пишет наша слушательница. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем, достаточно ли в вашем городе школы высших учебных заведений. Звоните прямо сейчас. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню также, что вы можете присылать нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. По электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru, и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. И как раз несколько сообщений с нашего сайта. Варис из Москвы пишет: «О да, даже более чем достаточно, вот детских садов мало». Другой слушатель из тоже Москва: «Честно скажу, для моего мегаполиса не знаю». Это, видимо, касается школ, потому что в высших учебных заведений, пишет слушатель, на мой взгляд, перебор. Тем более, учитывая, какое качество образования большинство из них дает. Под большинством я подразумеваю образованные в последние лет 10-12 высшие учебные заведения, которые выпускают продавцов, а раз где-то избыток, то где-то недостаток. Школ и среднетехнических, скорее всего, не хватает, так же, как детских садов, которые тоже учебные заведения. И далее наш слушатель рекомендует ссылку, которую представляет так: там хорошо видно, что у нас в избытке, в скобках, в Госдуме заседает 41 миллиардер, а чего не хватает, в скобках, за последние 10 лет с карты России исчезли 13 тысяч деревень и 300 городов. Дмитрий из Екатеринбурга пишет, что у них в каждом подвале университет, университетов в 10 раз больше, чем платных туалетов. Сейчас ведь как? Каждый может открыть университет или академию. Академию открыть проще, чем киоск по ремонту обуви. В образовании продаются только идеи, например, выкуют менеджера по международному праву, а он ни права, ни международного не видел и не увидит. Еще одно сообщение. Слушатель пишет: «Увы, все школы в основном государственные. Понятное дело, оптимизация государственных расходов за счет образования, укреплять оборону страны, силовые ведомства. Только вот без образования оборона будет неизбежно падать». Ну и давайте послушаем опрос на улицах города Кирова. Его подготовила наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Вы знаете, мне кажется, очень многие учебные заведения, особенно частного характера, они не дают того, что должны бы давать, и они очень резко отличаются от государства. Вот государственные университеты, как ВятГУ, они, конечно, котируются и выпускают хороших специалистов.
У нас же проценты отчисления неуспевающих очень высокие. Примерно из 100 мы выдаем дипломы только 60. Там с удовольствием берут всех отчисленных, слева, справа, там лишь бы у них контингент был, понимаете?
Сейчас все бакалавры стали, а государственного сейчас почти ничего не стало. Лучше, чтобы было государственное, как раньше, а то не поймешь, то ли техникум закончил, то ли институт закончил.
У нас уже сокращение.
и приемы у них, обучающихся. И я не думаю, что будет там декрет, указ закрыть вузы. Они экономически сами отомрут.
Лучше бы их было меньше по количеству, но значительно выше по качеству. Ой, о школах я вообще говорить даже не хочу, потому что я считаю, что то образование, которое давалось в школах в советское время, вот просто в подметке не годится то, что есть сейчас. У меня вот оба ребенка закончили школу, и они вместо физики, химии, биологии у них было естествознание какое-то ужасное. Они не знают ничего. То есть это просто тупые какие-то. Нет, причем они очень умные дети, надо сказать. И исключительно эрудированные, но они не имеют элементарных базовых знаний.
В общем, в Кирове университетов мало хороших. Я собираюсь ехать в Питер, потому что здесь учиться вообще негде.
Вот я закончил Кировский авиационный техникум, который хоть какое-то отношение имел, ну, к техническим специальностям. Я зарабатываю на маяке конструктора. Нам нужны квалифицированные конструктора со знанием хемотехники, микроэлектронщики. И таких специалистов в Кирове нет. Даже если, ну, если они даже есть, то зарплаты, которые предлагают заводы, настолько мизерны, что даже если кто-то и захочет учиться, то в Кирове этим не будут заниматься.
Уезжают учиться, чтобы сразу во время учебы завести какие-то полезные связи для работы, чтобы найти потом работу. Мне кажется, весь вопрос упирается в это.
Сейчас я хочу ехать в Америку, потому что там выгоднее обучаться, чем в России. И вообще там более чуткости проявляются, нежели чем сейчас в России. Но я думаю, что это исправимая ситуация.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, достаточно ли в вашем городе школы и высших учебных заведений. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. Этот выпуск вам представит Сергей Сининский.
Министерство экономического развития России повысило прогноз средней цены российской нефти в 2011 году со 105 до 108 долларов за баррель, сообщил заместитель министра Андрей Клепач. По данным Министерства финансов, за первые 7 месяцев этого года средняя цена российской нефти Urals составила более 109 долларов за баррель, превысив рекордный до сих пор докризисный уровень января-июля 2008 года. Общий объем кредитов, выданных российскими банками компаниям нефинансового сектора экономики, увеличился в январе-июле на 9,3%, а кредитов частным лицам на 15,6%, сообщил Центральный банк. Доля просроченной задолженности по розничным кредитам, рассчитанная по российским стандартам финансовой отчетности, с начала года выросла на 4% и составила к началу августа 6,2% от общей суммы. Задолженность по корпоративным кредитам увеличилась за 7 месяцев на 4,5% и составила к общей их сумме в начале августа 5,1%. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в течение июля увеличился на 1%, составив в целом 10,6 триллиона рублей в пересчете. По текущему обменному курсу это почти 368 миллиардов долларов. В целом, за первые 7 месяцев года банковские сбережения населения России выросли на 8,2%. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 10 по 24 августа сократилась на 1,2%, составив 1 миллион 346 640 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в России, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к началу августа составляло 5 миллионов 13 тысяч человек, а общий уровень безработицы 6,5% в численности экономически активного населения. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 16 по 22 августа повысились на 0,2%, а в целом с начала года бензин подорожал в рознице на 13,2%, сообщила Федеральная служба статистики.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. Ну а я добавлю, что курс доллара на сегодня 28 рублей 71 копейка, курс евро 41 рубль 75 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы», в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
Японские парламентарии утвердили Йосихико Ноду новым премьер-министром Японии. Ранее сегодня официально о своей отставке объявил премьер-министр Наото Кан. В России сегодня официально начинается кампания по выборам в Государственную Думу. Подписанный накануне президентом Дмитрием Медведевым указ о назначении выборов на 4 декабря публикует российская газета. В выборах смогут принять участие только 7 зарегистрированных в России партий. Число жертв урагана Айрин, который обрушился на Атлантическое побережье Соединенных Штатов Америки, достигло 44. Люди погибли в 10 штатах. Без электричества по-прежнему остаются около 5 миллионов человек. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня проведет в Сочи совещание по вопросу об обустройстве государственной границы. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь о главных темах в свежих российских газетах, а вернее, наверное, можно сказать об одной главной теме. Это тема выборов в России. Елена Власенко вновь в студии. Доброе утро, Елена.
Доброе утро еще раз. Действительно, главная тема сегодняшнего дня в российской прессе – это старт избирательной кампании по выборам в Госдуму. Все газеты посвятили этому центральную публикацию, и читателю может показаться, что он читает рецензии на некий спектакль, если он прочитает их все подряд. Я попробую процитировать самые важные места. Российская газета цитирует президента Медведева, который заявил важную, на взгляд политологов, вещь. Он сказал: «Для нас в равной степени неприемлемы две вещи. И административный произвол чиновников, которые пытаются выкручивать выборы для себя, и бездоказательное обвинение в фальсификациях, которые довольно часто звучат со стороны тех, кто проиграл. Надо уметь честно побеждать, но и надо уметь проигрывать», цитирует российская газета президента Медведева. И продолжает цитату. «Еще одна недопустимая для выборов вещь – это попытки разжигания межнациональной розни и призывы к незаконным действиям в ходе предвыборной кампании. Это уже не моя просьба, это мое абсолютное требование», предупредил Медведев. «Такие попытки и призывы будут самым решительным образом пресекаться, а лица, которые совершают такие действия, будут наказываться». Самый любопытный абзац в публикации в российской газете, которая называется «Стартуют все», такой. Раздавая партиям последние избирательные наказы, Дмитрий Медведев сначала подзабыл, что партийные лидеры ждут от него личную подпись под текстом указа о назначении даты выборов. Но потом вспомнил о лежавшей рядом папке, достал документ и, как выразился сам, для поднятия партийного настроения расписался под текстом указа. Эта публикация «Стартуют все» в российской газете. «Коммерсант» описал то, как президент пообщался с лидерами политических партий России, в публикации «Партиям сказали не надо». Выходившие от Дмитрия Медведева политики с удовольствием пересказывали содержание сделанных ими президенту предложений. Сказано в публикации «Партиям сказали не надо» в газете «Коммерсант». Михаил Прохоров, к примеру, выступил сразу с тремя инициативами. Он просил разрешить находящимся за границей россиянам голосовать по загранпаспортам, изменить закон о политической рекламе так, чтобы партии могли себя пиарить не только 28 дней раз в 5 лет, а почаще и побольше, а также ввести ограничения на количество мест в Думе для победившей в выборах партии. Нужно ограничить победу любой партии не более чем 226 местами в парламенте, считает господин Прохоров. Эта публикация «Партиям сказали не надо» в газете «Коммерсант». Независимая газета посвятила этому публикацию под заголовком «Медведев сыграл роль политического арбитра». Эксперты считают встречу Медведева с лидерами политических партий знаковой, говорится в издании. Там также цитируют политолога, директора Центра политических технологий Алексея Макаркина. Он сказал, что во время встречи Медведев хотел подчеркнуть, что он президент всех россиян, даже тех, кто поддерживает оппозицию, которой он дал сигнал. На предстоящих выборах к ней будет нормальное отношение. Макаркин добавил, для Медведева встреча стала демонстрацией того, что он претендует на роль арбитра в политическом процессе. Он показал отдаленность от любой политической силы, подчеркнув отличие от Владимира Путина, который, скорее всего, возглавит избирательные списки «Единой России». Макаркин прогнозирует в публикации в «Независимой газете», которая называется «Медведев сыграл роль политического арбитра». В ближайшее время чиновники будут пытаться понять главную интригу – пойдет ли Медведев на следующий президентский срок. Поэтому они будут внимательно следить за всеми заявлениями Медведева. Однако сигналы главы государства будут учитываться ими в той мере, насколько они будут уверены во втором сроке Медведева. Это мнение Алексея Макаркина в «Независимой газете». С ним можно согласиться или не согласиться, прочитав статью, которая называется «Медведев сыграл роль политического арбитра». Газета РБК «Дейли» также посвятила этому публикацию, которая называется «Медведев уравнял партии в доступе к себе». Там сказано, последний раз Дмитрий Медведев приглашал к себе лидеров таких скромных образований, как «Патриоты России», «Яблоко» и «Правое дело», тогда еще без Прохорова, в прошлом году, специально организовав для них Госсовет по развитию политической системы. В остальном партии, оказавшиеся вне парламента, до сих пор либо выступали на несанкционированных митингах, либо вообще не проявляли себя никак. Это РБК «Дейли», публикация «Медведев уравнял партии в доступе к себе». Московский комсомолец также написал о встрече Медведева с лидерами партии, и в этой публикации, которая называется «Дмитрий Медведев, надо уметь проигрывать», напоминается о том, какие изменения в избирательном законодательстве были приняты за последние несколько лет и будут реализованы в рамках этой избирательной кампании. Нижняя палата парламента впервые будет избрана не на 4 года, а на 5 лет. Непарламентским партиям для того, чтобы быть допущенными к участию в выборах, можно будет собрать не 200, а 150 тысяч подписей граждан. Политическая сила, которая заработает по итогам выборов 5%, получит один депутатский мандат. 6% – 2. Это публикация в Московском комсомоле. И напоследок, на мой взгляд, самая содержательная публикация по этой теме в газете «Коммерсант», называется она «Выборам начислили проценты». Социологи считают, что в Новой Думе будет старый расклад. В ходе думской предвыборной кампании, старт которой дал вчера президент, по мнению социологов, будут решаться всего два вопроса. Сможет ли «Единая Россия» снова получить 300 депутатских мандатов и сколько фракций будет в следующей Государственной Думе? Публикация в газете «Коммерсант» «Выборам начислили проценты».
Спасибо, Елена. Елена Власенко о теме выборов в свежей российской прессе. Фонд «Общественное мнение» выяснил, как относятся россияне к законопроекту о любительском и спортивном рыболовстве. Этот документ уже вызвал массовые протесты рыболовов-любителей, поскольку предполагает, что водоемы будут отданы в пользование частным лицам, которые станут брать плату за рыбалку. Подробнее об этом в рубрике «Общественное мнение». Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным ФОМа, 50% россиян хотя бы раз в жизни были на рыбалке. 23% граждан отрицательно относятся к новому закону, 17% положительно, еще столько же слышали о законе, но не определились, и 40% вообще ничего о нем не слышали. 15% граждан, а среди рыбаков 22%, хотели бы поучаствовать в народной экспертизе этого законопроекта, которая объявлена на совместном сайте ФОМа, правительства России и Росрыболовства. Исследование комментирует Евгений Крылов, рыболов-любитель из Петербурга, по специальности IT-специалист.
23% от всех людей, когда-либо бывших на рыбалке, это от половины населения, это 16 миллионов. То есть 16 миллионов российских граждан против этого законопроекта. Не надо забывать, что 40% людей, когда-либо бывших на рыбалке, не знают о новом законопроекте. Если от этих 40% также 23% не согласятся с законом, то больше 20 миллионов будет против. Я считаю, что ситуация очень серьезная, и с этим законопроектом нужно разбираться долго, внимательно и пытаться найти компромисс, прийти к консенсусу.
Как вы лично относитесь к новому закону? закону о спортивном и любительском рыболовстве?
Я, честно говоря, очень сильно опасаюсь, что в этом законе вообще есть какая-либо необходимость. Такое впечатление создается, что он посвящен одной цели – узаконить создание рыболовных участков, то есть участков поверхности водоемов, на которых частники будут полномочны брать плату с граждан за рыбалку. Необходимость создания рыболовных участков руководство Росрыболовства обосновывает тем, что рыболовы любители вылавливают слишком много рыбы, и что через максимум 5 лет рыбы не останется вообще. Если так серьезна ситуация с любительским рыболовством, то непонятно, почему в такие документы, принятые недавно, как федеральная целевая программа повышения эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбно-хозяйственного комплекса на 9-14 года. В документе концепция федеральной целевой программы развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации, вот почему в этих документах ни словом не упоминается любительское рыболовство. Наверное, стоило бы Росрыболовству попытаться сначала устранить причины, не вызывающие столь жесткого сопротивления людей, причины, угрожающие нашим рыбным ресурсам. Мы много лет, рыболовы-любители, многие годы требуем запретить свободный оборот сетей. На самом деле, на наш взгляд, нужно сети приравнять к оружию.
То есть, насколько я понимаю, основной ущерб наносят как раз те рыболовы, которые ловят рыбу сетями.
А это не рыболовы, это браконьеры. Рыболовы-любители являются таковыми до тех пор, пока они ловят рыбу в соответствии с правилами рыболовства.
Что вы можете сказать о ходе народной экспертизы закона о любительском рыболовстве на сайте ФОМа?
Здесь ситуация с этим законопроектом от Росрыболовства получилась такая. Вот можно провести аналогию со слушанием в Государственной Думе. В Государственной Думе сначала идет первое чтение, где определяются принципы законопроекта. Потом идет второе чтение, где уже определяются конкретные формулировки. Так вот, в данном случае голосование началось сразу со второго чтения. То есть не удалось достигнуть консенсуса по поводу конструкции самого законопроекта. Сразу начали обсуждать его подробности. Что касается технологии, этот проект был поручен социологической, по сути, службе, которая, в принципе, ничего другого, кроме как организовать голосовалку, то есть электронное анкетирование, опрос граждан, в принципе, ничего другого придумать не могла. И в результате, по сути, происходит такая электронная развитая система сбора мнений о варианте законопроекта Росрыболовства. Когда мы агитировали наших сторонников участвовать в этом обсуждении, подавляющее большинство возражений заключалось в том, что люди не верили в то, что их мнения будут каким-то образом учтены. До тех пор, пока голосующие граждане не будут использовать свои электронные сертификаты, до тех пор будут возникать ситуации с ботами, как вот мы сейчас зафиксировали на ФОМовском сайте. То есть мы зафиксировали, что был вброс фиктивных пользователей, которые неизвестно как голосовали, и теперь мы просим фонд «Общественное мнение», администрацию этого сайта, опубликовать списки проголосовавших пользователей по всем пунктам, чтобы убедиться, что вот этих вот ботов, искусственных пользователей, в этих голосовалках не учтено.
Говорил рыболов-любитель Евгений Крылов. Одновременно с народной экспертизой, организованной правительством, идет голосование, которое рыболовы устроили на своих сайтах. Контраст бросается в глаза. Так, например, на сайте газеты «Рыбак рыбака» 90% проголосовавших выступили против передачи водоемов в долговременное пользование бизнесменам.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Дмитрий Налитов, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени». Отношения разных флангов оппозиции к парламентским выборам обсуждают Сергей Иваненко, Анатолий Локоть и Сергей Удальцов. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Их обвинили в том, что они не повиновались законным
требованиям. Мы приплыли на матрасах, на эфиных лодках.
Несмотря на ослабление урагана, по мере его продвижения на север, он остается опасным.
Это пятый день рождения Гилада Шалита в плену группировки Хамас.
Думаю, сегодняшний день – праздник для индийской демократии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».